эфире «Дороги к свободе», перед микрофоном Виталий Портников. И сегодня, накануне Дня украинской независимости, в нашей студии первый посол Украины в Российской Федерации Владимир Крыжановский. Здравствуйте, Владимир Петрович.
Очень приятно.
Знаете, на самом деле, ведь история украинской независимости – это еще и история российско-украинских отношений. А в последнее время вообще стало ясно, что история украинской независимости и история российско-украинских отношений, к большому сожалению, это почти одно и то же. Потому что, как оказалось, российско-украинские взаимоотношения определяют сейчас саму ткань существования украинского государства. Я вообще не убежден, что в 1991 году многие это понимали с такой четкостью, как понимают сегодня.
Да, наверное. Ну, просто я первым столкнулся, поэтому ко мне сознание пришло раньше. Ну, потом я до этого очень много был в Москве. Я за свою жизнь был до того, как стал послом, раз 150 в Москве, поэтому я примерно представлял себе, что меня ждет. И я помню, что когда даже я спросил у человека, который по сущности меня и предложил мою кандидатуру, это Володя Филенко, я его спросил, а почему выбрали меня?
Да, почему выбрали вас, если вы фактически не были никогда профессиональным дипломатом? В 1991 году еще была ставка на аппаратчиков.
Тогда были, конечно, были политические назначения. А Володя сказал, что, говорит, ты знаешь, ты на удивление был в нормальных отношениях со всеми коммунистами. Не будучи членом партии, ты буквально со всеми депутатами-коммунистами, ты был в хороших отношениях. Но мы решили, что вот у вас, у тебя получится и в России. Ну, я откровенно скажу, в России у меня не получилось. По-моему, легче иногда бывало договориться с коммунистами, чем с россиянами.
А что значит у вас не получилось? Чего вы хотели добиться, когда были послом, ну, что чего нельзя было достичь?
Понимаете, как романтичность, ну, определенный наив, конечно, ну, почему-то думал, что, ну, вот... А потом оказалось, что нет. Вот понятие, вот это имперское понятие, вот эти ощущения того, что солнце не заходит над этой территорией, оно настолько давлеет, что вот я вспоминаю. Это вот я бы сказал так, что вот это ощущение империи у российских правителей передается как эстафетная палочка. Вот это, вот вы знаете, вот это самое главное. Вот это они передают точно. И не чемоданчик ядерный, а вот именно вот эту палочку, вот ощущение империи. И даже прекрасные, казалось бы, воспоминания статьи Владимира Ильича, там, помните, инородцы пересаливают в русофильстве. Боже ты мой, почему? Ну, почему не оттяпали Финляндию? Потому что Финляндия была очень близко к Петербургу, и поэтому была большая опасность, что... может произойти, занять Петербург, Петроград. Поэтому переехали в Москву, было немножко... Ну, давай, Финляндия, бог с ним. А, конечно, Украину не отдадим никогда. И все это заканчивалось. Ну, как говорил Ебениченко, что любые российская демократия заканчивается на украинском вопросе.
Ну, вы знаете, я вот разговаривал в эти месяцы с Леонидом Макаровичем Кравчуком и виделся с Леонидом Даниловичем Кучмой, и они оба говорили, что Борис Ельцин, который был их основным партнером во время их президентства, первого и второго украинского президента, он бы никогда не перешел бы через те границы, через которые перешел Владимир Путин. Поэтому возникает вопрос, что такое тогда эстафетная палочка?
Нет-нет, я думаю, что тут... Вы знаете, я вам скажу откровенно, конечно, Ельцин фигура иного плана, чем Путин, здорово иного плана. Но, тем не менее, я вам скажу откровенно. Я для себя всегда определяю фамилию нынешнего президента России вовсе не Путин. А я бы назвал, вот, что нынешний президент России – это $110 за баррель Urals нефти. Понимаете, вот я очень не уверен, если бы доллар, если бы нефть была не 12-15, как тогда было при Ельцине, а была существенно дороже, и я боюсь, он вообще, в отличие от Путина, пошел бы, он бы уже в Польшу был бы. У меня впечатление такое, я думаю, что тут все-таки они ошибаются.
То есть вы не верите в демократию в сердце Ельцина?
Да, вы понимаете, я, тем не менее, хочу сказать, все-таки я был 3 года беспрерывно там.
Все президентство Кравчука?
Да, и в начале президентства Кучмы. Они были все-таки периодически, они появлялись. Ну, для того, чтобы рассказать вам, как это... Вот давайте возьмем того же Кучму. Я вспоминаю первый приезд премьера Кучмы. Я ему говорю, поехать с вами. Он говорит, Володя, я поеду один. Я хочу посмотреть, как они меня будут, как они меня воспримут. Вы себе не представляете, он приехал вечером взбешенный до потери пульса. Просто это было, на него было просто страшно смотреть. он вышел из себя. Он говорит, боже ты мой, послушай, они вели себя, ну, мы говорили по-украински, они вели себя со мной, говорит, как, ну, это просто кошмар какой-то. Я был директором крупнейшего предприятия Советского Союза, боже ты мой, от меня зависело очень много. Сатана, это же мое, говорит. Они вели себя как... А теперь я, говорит, премьер-министр государства, они ведут меня с собой как каким-то командировочным.
Ну, потому что действительно в его сознании он был премьер-министром независимого государства, а они с ним разговаривали как с председателем Совета министров Украинской ССР. В их головах ничего не изменилось.
Я бы сказал так. Я бы даже сказал немножко не так. Он был ближе к тому, что вот вы сказали. То есть он был ближе к тому, что... Ну, это все-таки... У него этот флер вот того, что он был из Минобщемаша, что он занимался теми же проблемами, Минсредмаш, что он занимался теми же проблемами, ну, очень важными. И поэтому они должны уважать просто по определению.
Потому что он им равен, как представитель советской номенклатуры.
Так, так, так.
А для них он был провинциал.
Да, и вы понимаете, и вот это, ну, конечно, его нельзя сравнить с Масолом. Масол тот откровенно был завхозом в Украине. У этого было больше понимания того, что он все-таки является руководителем, одним из руководителей очень довольно серьезного европейского государства.
А вот вы скажите, вы, я очень хорошо помню, вручали верительные грамоты вице-президенту Александру Рудскому, и вы говорили, ну, я был на этом вручении, и вы говорили на украинском языке, когда вручали эти верительные. Это был вызов? Что это вообще было с вашей стороны?
Нет, я сразу предупредил, что я буду вручать верительные грамоты на украинском языке. Вы знаете, в отличие от тех, кто его сопровождали, он воспринял это абсолютно нормально. Он говорит, боже мой, я знаю прекрасно украинский язык, я учился в Львове, моя мама украинка. То есть он абсолютно не воспринял. После меня зашел узбек, и он с ужасом, когда я ему сказал, что я говорил с ним на украинском языке, он говорит, послушайте, а что же мне скажет мое руководство, говорит. Что, мне тоже говорит на узбекском? Я говорю, ради бога. Можете говорить на русском. Ну, там была вообще накладка, потому что он, когда я вышел, он подошел ко мне, посол Узбекистана, и сказал, добрый день, Александр Владимирович, я рад вас видеть. Мы были внешне довольно похожи в то время с Рудским. И он перепутал, он решил, что он был до того взволнован, что он решил, что я Рудской.
А, кстати, он ведь не решил бы, что вы Ельцин, если бы вы верительные грамоты принимал президент России.
Нет.
Вот интересно, что президент России у посла Украины верительные грамоты не принимал.
Виталий, я вам сразу хочу сказать, никакого пренебрежения к Украине не было. Он не принимал ни у кого. Понимаете, там была определенная, есть определенная, ну, зависимость. Если вдруг в день вручения грамот посол вдруг не вручает грамоты, это считается чем-то ужасным. А вы прекрасно помните, что физическое состояние и любовь Бориса Николаевича к определенным, ну, горячительным напиткам приводили к тому, что он иногда выбивался из своего рабочего графика, поэтому наперед, вот завтра они не могли точно сказать, что я смогу вручать верительные грамоты. Я 2 месяца ждал вручения верительных грамот. Мне сделали замечание, Кравчук сказал, ты плохо работаешь. Я сказал, послушайте, но американский посол, который только прибыл передо мной, я говорю, Льюис Страус, но он ведь тоже не вручил. Он тоже вручал Рудскому верительные грамоты. Ну, в общем, это их переубедило. Если действительно американца, уже американца он. И поэтому было решено, что ладно, бог с ним, давайте вручайте Рудскому. То есть он ни у одного посла он не принимал верительные грамоты.
А вы никогда не задавали себе вопрос о том, что вы фактически были последним таким украинским послом, вот вы же были перед этим депутатом Верховной Рады, вы были политиком, что вы были последним послом политическим назначенцем? Потому что после вас был человек, который, по сути, был хозяйственником, да, Владимир Федоров. Его вообще считали человеком, который главным образом отвечает на запросы «Газпрома», на российско-украинские энергетические отношения. Потом были чиновники один за другим. И уже затем кадровые дипломаты. Вот такая идея, что посол должен быть политиком, она исчезла на долгие годы. И до сих пор, кстати, ну, посла политика ведь нету в Москве.
Этому, во-первых, очень противились россияне. После меня они поняли, что... Я вспоминаю, что они же сразу, когда пришел к власти Кучма, первый разговор, который был, он уже знал о том, что когда последний разговор был Кравчука с Ельциным, одно из пожеланий Кравчуку, они, может быть, были и не против, если бы Кравчук остался президентом, я бы не сказал уж так сильно, что они хотели Кучму, то они сказали, может, давайте послов поменяем, а то ваш больно шустрый.
А что вы такого делали?
Что я такого делал? Ну, вы понимаете как. Ну, вот я, например, собирал всех послов СНГ и говорил о том, что, ну, давайте вот, давайте будем говорить о том, чтобы нам отдали павильоны на ВДНХ. Это было воспринято с ужасом. Потом у нас очень хотели забрать это здание, и я довольно активно подбивал всех послов на то, что ведь все-таки все эти посольства, в которых мы были, они строились за деньги республиканских бюджетов. Ну, в принципе, потом я приводил, очень часто проводил пресс-конференции, что вообще остальные послы этого не делали. И я вспоминаю, когда мой посол, который был после меня, Федоров, посол Украины, он мне говорил, ну зачем вы проводите пресс-конференции? Ну не надо. Я его понимал. Он был партийный руководитель в прошлом. Пресс-конференция – это возможность сказать что-то не так. Сказать что-то не так и вызвать неудовольствие шефа. Поэтому лучше просто не делать пресс-конференции. Я считал, что я должен представлять государство и разъяснять политику своего государства. Вот поэтому было такое. Ну, потом были какие-то инициативы. Вот, в частности, идея с Черноморским флотом. Это, в сущности, была моя идея, которую я предложил Кравчуку. Кравчук с ней согласился. То есть идея такая, что давайте будем говорить с россиянами, давайте сделаем объединенный флот и начнем его делить, для того, чтобы была возможность делить. Кравчук сперва не понял, а потом говорит, боже, какой что ты говоришь? Какое может быть объединенное командование? Я говорю, ввиду того, что это бредовая идея с самого начала, она, конечно, будет похоронена после.
А почему флот не мог быть украинским с самого начала?
А потому что у нас не было никакого флота. Понимаете, у нас была настолько слабо поставлена разведка и сбор информации, нас просто, как говорят, в просторечии обжухали. Значит, было принято такое решение. Все, что имеет ядерное оружие, будет находиться под эгидой господина Шапошникова, то есть так называемых объединенных сил СНГ. И вот Кравчуку кто-то бросил в голову из россиян о том, что Черноморский флот имеет ядерное оружие. Кравчук говорит, ну хорошо, значит, Черноморский флот ваш. Потом, когда это было сказано, вдруг выяснилось, что никакого ядерного оружия на Черноморском флоте нет. И то есть он должен быть у нас. И если вы помните, господин Касатонов приехал договариваться с Кравчуком о принятии присяги Украине. Адмирал Касатонов, я не знаю, хочет ли он это сейчас вспоминать, но он приехал, и когда узнали о том, что он поехал, и вот-вот это произойдет, тогда был сделан просто такой абсолютно правильный шаг с точки зрения России. По сусекам были найдены деньги, и была проплачена зарплата чуть ли не за квартал всем военнослужащим Черноморского флота, и это спасло от принятия присяги, потому что они почему-то думали, что вот украинцы будут платить, а эти, понимаешь, неизвестно как. И тогда идея Касатонова ретировался, и у нас как-то сперва восприняли, потому что это уж больно неожиданно было его предложение. Вот так примерно это тогда было.
В эфире «Дороги к свободе». Перед микрофоном Виталий Портников. У нас не было разведки, у нас же и дипломатической службы тоже как таковой не было. Вот я хорошо помню, что вы мне предлагали работать в посольстве Украины в России.
Да, мне было
тогда всего 25 лет. Я не был уверен, что вообще человек в таком возрасте может занимать дипломатическую должность такого уровня, скажем так, о которой мы с вами тогда говорили. Меня это, честно говоря, напугало. Не обрадовало, а напугало, потому что я стал думать, а как вообще будет строиться Министерство иностранных дел.
Вы заставите меня, ну, как говорится, сказать, что вообще-то вы очень и очень не дурак. И
ну, хорошо, но это, слушайте, это вы знаете, сейчас можете сказать, когда мне уже под 50, да, это да, разные вещи, да, согласитесь, человек
нет,
может быть не дурак в разных возрастных категориях.
Это был, конечно, не случай, что на безрыбье рак рыба, потому что, ну, было действительно ужасающее положение. Во-первых, никто не хотел ехать. Никто не хотел ехать, потому что
достаточно... В Москву или вообще?
В Москву в первую очередь и вообще. Потому что, я вам откровенно скажу, разумные люди понимали, что там начинает делаться украинская история. И люди находятся при зарождении государства, появляется очень много всяких возможностей. И я вам откровенно скажу, что покойный гетман мне сказал, что ты тут сидишь? Там зарабатывают деньги. А ты тут сидишь, Володя, ты же не дурак. Я говорю, а кто-то же тут должен быть? Ну, это тоже правильно говорил Гетман, понимаете? Ну, вот такая была логика.
А мне всегда казалось, что люди, которые находятся в посольстве в Москве, по крайней мере, после вас уж точно имели беспрецедентные возможности для заработка денег. Уж появились потом все эти схемы, тендеры, «Газпрома», постоянные визиты министров энергетических, машиностроительных, каких угодно. Там просто клондайк, мне кажется, должен был быть появиться.
Это было при мне уже, то есть это все начиналось при мне, все это разворачивалось при мне, но... Главное, конечно, там поняли, в Украине поняли, что, в принципе, можно зарабатывать. А зачем думать, если можно зарабатывать на газе? Просто тупо на разнице в ценах. То есть особенно это убийственное было, что у нас был свой газ, очень дешевый. И ведь все эти вещи были построены именно на этом. На своем дешевом газе и дорогом чужом газе. Ну, понимаете, было такое. Но я бы не сказал, что наши послы уж больно обогатились. Нет, это... И люди очень и очень, я бы не сказал, тот же Федоров и его последователи, они не относятся к богатым людям.
Вы когда-то вот тогда могли себе представить, что сложится такая ситуация, которую мы в этом году видели, да, когда закидывали коктейли Молотова посольства России в Украине и списывали его разными оскорбительными для президента России надписями, что отношения между двумя странами дойдут до такого уровня конфронтации, когда одна страна будет провоцировать войну на территории другой, а граждане другой будут забрасывать его посольство и требовать разрыва дипломатических отношений.
Вот когда-то Кравчук обязал меня, чтобы я устраивал пресс-конференции всех министров, которые приезжают в Москву. И вот если вы помните, когда-то было такое, летел господин Морозов.
Министр обороны.
Да, он летел из Нью-Йорка, из Вашингтона, и тогда, в принципе, было окончательно договорено, что мы сдаем ядерное оружие. И я хотел, чтобы Морозов был большим противником этой идеи. Он считал, что это очень и очень плохо для нас. И он отказался проводить пресс-конференцию, и из-за этого пришлось проводить мне. И вот, в частности, мне был задан вопрос: слушайте, а что это такое? У вас офицеров спрашивают, будете ли вы воевать с Россией? Вы вообще представляете себе такое? Как может повернуться язык у кого-то из ваших руководителей спрашивать у офицера? Я говорю, обождите, а почему? Ну, гипотетически, а почему не? Ну, давайте. Я сказал, ну, был же Конотоп. А что значит Конотоп? Я говорю, ну, была когда-то битва под Конотопом, мы же воевали, все может быть. Почему вы думаете, ну, хорошо, сейчас вменяемый руководитель, а может быть, невменяемый. Все может быть. Поэтому я, например, потому как себя вели российские руководители с нашими руководителями, ну, я вам хочу сказать. Если я вспоминаю Ефим Ильич Звягильский, он сказал, послушай, Володя, слушай, они из меня еврея. Говорит, ну, я сейчас недавно узнал, что тут мне в Украине это объяснили, что я еврей. Но, говорит, ну, я узнал, что россияне из меня еврея сделали украинского националиста. И, говорит, я себя чувствую украинским националистом.
Это, знаете? Опять-таки вопрос вот того самого достоинства, которое испытал на себе Леонид Данилович Кучма.
Так,
то
так,
есть они
так.
Не воспринимали просто всех этих людей всерьез. А Ельцин Кравчука воспринимал всерьез?
Ну, понимаете, так. Он ко всем относился так. Сверху смотрел. Сверху смотрел, и это Кравчука, это, понимаете, у них еще была большая разница в росте, и это, я знаю, что на Кравчука это действовало очень негативно. Ну, потом, конечно, у них дипломатия работала намного. Ну, послушайте, это же была наша идея, мы проговорили со флотом, и что вы знаете, чем все закончилось? Выходят в Массандре после разговора Кравчука и Ельцина, и Ельцин, и говорят, вот по предложению Бориса Николаевича Ельцина принято такое решение, и выдается наша схема. И я когда Кравчуку сказал, как по предложению, это же наша. Ну, он сказал, молчи, говорит, вот так решили, и все.
Ну, надо сказать, что Борис Николаевич вообще очень болезненно относился к тому, когда в рамках именно СНГ, вот бывшего Советского Союза, кто-то выдвигал иные инициативы, чем он. Он это воспринимал как покушение на собственную власть, а не просто как на какое-то там недружественное взаимоотношение.
Да, я вам хочу сказать, это вообще относится и к Путину в определенном меньшем мере, потому что Ельцин всегда в отношениях с Украиной у нее была железно выдержана тактика. Вот приедет барин нас рассудит. Всегда доводилось до точки кипения. Я вспоминаю, когда мне пару раз Кравчук спрашивал, послушай, ну он что? Я говорю, Леонид Макарович, закончится тем...
Что поедете вы.
Что все будет нормально. Да. Он приедет, и он начнет, и все будет. Стравят потихоньку, выпустят этот вот пар в свисток. Но вы понимаете, он обязательно доведет до самого последнего момента. Ну, второе, я вам все-таки хочу сказать, в определенной мере, почему он, в конце концов, он лучше стал относиться к Кравчуку. Я вспоминаю, 93-й год, это ужасное противостояние с российским парламентом, а я 3 года не был в отпуске, я пришел к Кравчуку и говорю, ну, пустите меня хоть на 10 дней. Он говорит, вот ты напиши мне или скажи мне, если все закончится, если выигрывает Ельцин, то все нормально, а если Ельцин проигрывает, то я тебя, говорит, снимаю с посла. Я говорю, я даю такую гарантию, что выигрывает, но вы меня пускаете в отпуск, да. И он сказал, ну, смотри, это на твое. Я говорю, вы только поддержите его. И Кравчук тогда решительно выступил в поддержку Ельцина и сказал об этом, и это было услышано, и Ельцин это запомнил. И все-таки поэтому, я вам скажу откровенно, я бы не сказал, что Ельцин ставил на Кучму. То есть он думал, что кто выиграет, тот выиграет. Он справится с кем угодно.
Мне казалось как раз, что Кучма пользовался поддержкой российского телевидения, многих российских чиновников.
Мы же помним, что...
Да, это была кампания, полностью срежиссированная в Москве, и поэтому возникает вопрос, почему Ельцин тогда не ставил на Кучму. Надо признать,
он бы более решительно все это провел. Он все-таки был... Ну, вы же помните, что первый тур все-таки выиграл Кравчук. И очень много было сделано окружением. Я хочу сказать, огромную роль сыграло окружение, которое поняло, что если они не выиграют эти выборы, то... Я скажу, огромная заслуга, я его, как говорится, терпеть не могу. Но я хочу сказать, огромная заслуга Табачника в том, что Кучма...
Но Дмитрий Табачник уже тогда был человеком, во многом связанным с российским политическим истеблишментом.
Конечно, конечно, конечно. Поэтому он очень много сделал для этого.
Изменились вот на этом промежутке между Кравчуком и Кучмой, вот на этом срезе российско-украинские отношения с точки зрения атмосферы?
Ой, вы знаете, это было довольно... Они же ожидали, что все-таки Кучма, как говорится, ляжет под них. Ну, вы понимаете, ну не может руководитель, ну это только уж совсем, я не знаю, как это по-русски сказать, недолугий. Ну, только такой руководитель, как уж Янукович мог абсолютно, ну просто взять, лечь под Россию, ну настолько, как и то, даже он все-таки сопротивлялся этому. А Кучма, конечно, ну в конце концов, Кучма имел при всех своих недостатках, он все-таки был человек... Это был человек, который имел свою точку зрения и придерживался ее. То есть он абсолютно не думал. После того, когда он был премьером, когда он почувствовал на себе вот эту русскую длань, он вообще не думал никогда ложиться. Он делал все возможное достаточно хитро, где разумно, где хитро. То есть, но он старался, чтобы все-таки чувствовать себя. Он удачно играл на противоречиях между Россией и Штатами, между Россией и Европой. Старался это воспользоваться. Не всегда, может быть, достаточно хорошо, но, тем не менее, все-таки старался. Ну, Россия много делает для того, чтобы дискредитировать его в глазах Европы, в глазах Штатов.
Разочарованы они были, Кучма?
Россия?
Да.
Вот да, после... я думаю, что да. Да, они были настолько удивлены, что, оказывается, даже он... И ты, Брут, продался большевикам.
Может быть, поэтому такие потом были надежды на Януковича?
Да, на Януковича они поставили просто без... Ну, потом они Януковича они считали недалеким. Очень. Ну, а все-таки у Януковича тоже было что-то. Он тоже старался. Но Янукович думал в первую очередь о том, чтобы набить свой карман и быть во главе этой команды. Он был пацан.
А Кучма директор.
А Кучма директор, да.
Вот это вот такой вот переход, качественное изменение украинской государственности. Да, вот идеолога, директора и банкира к пацану.
Вот вы знаете, я вам хочу сказать, вот я вспоминаю ваше отношение к Кучме, и я с ним не был согласен. Я вам хочу сказать, Кучма был красный директор, но красный директор из ВПК. Красные директора ВПК – это немножко другие красные директора. Они, для них главное – сбить команду. Красный директор ВПК знает, без хорошей команды, без толковых, умных. Ну, понимаете, обязательно должен быть умницы вокруг него, потому что они знали. Ведь решались технические вопросы. Красные директора ВПК все-таки занимались довольно серьезными вещами. И не иметь толковых вокруг себя людей они не могли. В этом его отличие от Фокина, например.
Вы мне задали, Владимир Петрович, тему на следующий уже эфир. Обязательно постараюсь об этом поговорить, как это вообще все менялось. Поблагодарю нашего гостя, посла Украины в России, первого посла Украины в России Владимира Крыжановского за участие в нашем эфире. Поздравляю вас с наступающим праздником.
Я тоже.
И до новых встреч, уважаемые слушатели.